о том, как канцлер Сигье не раз искал глазами колокол, чтобы ударить в него, как бывало. Невозможно представить себе впечатление, произведенное этими словами на Людовика XIII. Он то краснел, то бледнел, и кардинал увидел, что одним удачным ходом отыграл все проигранное. «Герцог Бекингемский в Париже?» — воскликнул король. «А зачем?»
«Вероятно, чтобы участвовать в заговоре с вашими врагами, гугенотами и испанцами».
«Нет, клянусь, нет, чтобы участвовать в заговоре против моей чести вместе с госпожой де Шеврес, госпожой де Лангвиль и всеми Канде?»
«Государь, что за мысль? Королева слишком добродетельна и, главное, слишком любит ваше величество».
«Женщина слаба, господин кардинал», — сказал король. «А что касается любви королевы, то об этом я сам знаю, что мне думать».
«И все же я утверждаю», — сказал кардинал, «что герцог Бекингемский приезжал в Париж с намерениями чисто политическими».
«А я уверен, что с совершенно другими намерениями, господин кардинал. Но если королева виновна, то горе ей».
«В самом деле», — сказал кардинал, «как не тягостна мне мысль о подобной измене, но, ваше величество, сами наводите меня на эту мысль. Госпожа де Лунуа, которую я по приказанию вашего величества допрашивал несколько раз, сказала мне сегодня утром, что в позапрошлую ночь ее величество долго не ложилось, что сегодня утром она много плакала и весь день писала».
«Так-так», — сказал король, — «верно герцогу. Кардинал, мне нужны бумаги королевы».
«Но как их получить, государь? Кажется, ни я, ни ваше величество не можем взять это на себя».
«А как сделали с женою маршала Данкра?» — вскричал король в крайнем гневе. «Обыскали ее шкапы! Обыскали ее самое!»
Жена маршала Данкра была только жена маршала Данкра. Флорентийская авантюристка, государь, и ничего больше. А августейшая супруга вашего величества, Анна Австрийская, королева Франции, то есть одна из величайших государынь мира.
«Она тем виновнее, герцог. Именно от того, что она забыла свое высокое положение, она опустилась так низко. Впрочем, я уже давно решил положить конец всем этим мелким интригам, любовным и политическим. У нее есть некий Лапорт,
которого я, признаться, считаю главной пружиной во всем этом деле», — сказал кардинал.
«Так вы согласны со мной? Она меня обманывает».
«Я думаю и повторяю, ваше величество. Королева в заговоре против власти своего короля, но я не сказал против его чести».
«А я вам говорю, что против того и другого. Я вам говорю, что королева меня не любит. Я вам говорю, что она любит другого. Я вам говорю, что она любит этого презренного герцога. Зачем вы не приказали его арестовать, когда он был в Париже?»
«Арестовать герцога? Первого министра короля Англии как можно, государь? Какой скандал! А если бы подозрения вашего величества, в чем я, однако, продолжаю сомневаться, хоть сколько-нибудь оправдались, какой ужасный стыд, какой нестерпимый позор!»
«Но он сам себя поставил в положение простого бродяги, и следовало бы...»
Людовик XIII остановился, сам испугавшись того, что хотел сказать. Между тем Ришелье, вытянув шею, тщетно ожидал слова застывшего на устах короля. «Следовало?»
«Ничего», — сказал король. «Ничего. Но пока он был в Париже, вы не теряли его из виду?»
«Нет, государь».
«Где он жил?»
«На улице Ля Гарп, номер 75».
«Вы уверены, что он не виделся с королевой?»
«Я считаю королеву слишком преданной своему долгу, государь».
«Но они переписывались. К нему-то королева и писала весь день. Мне нужны эти письма».
«Но, государь...»
«Герцог, чего бы это ни стоило, я хочу их иметь!»
«Я осмелюсь заметить, ваше величество,
так и вы противитесь моей воле, и вы мне изменяете, господин кардинал. Вы тоже в заговоре с испанцами и англичанами, с госпожой де Шеврес и с королевой».
«Государь», — отвечал кардинал, вздыхая, — «я считал себя огражденным от таких подозрений».
«Господин кардинал, вы меня слышали, я хочу иметь эти письма».
«Есть лишь один способ».
«Какой?»
«Поручить это канцлеру Сигье. Это по его части».
«Послать за ним тотчас же!»
«Приказания вашего величества будут исполнены, но...»
«Но что?»
«Но королева может не повиноваться».
«Моим приказаниям?»
«Да, если она будет сомневаться в том, что эти приказания исходят от короля».
В таком случае, чтобы она не сомневалась, я скажу ей сам.
Ваше Величество, не забудьте, что я сделал все возможное, чтобы предупредить разрыв.
Да, герцог, да, я знаю, что вы очень снисходительны к королеве, слишком снисходительны. Может быть, и нам придется, предупреждаю вас, еще поговорить об этом. Я иду к королеве. И Людовик XIII, отворив дверь, пошел по коридору, соединявшему его половину с комнатами Анны Австрийской.
Королева сидела с дамами своей свиты, госпожами де Гито, де Сабле, де Монбазон и де Гемене. В углу сидела камеристка-испанка Донья Эстефания, последовавшая за королевой из Мадрида. Госпожа де Гемене читала вслух. Все со вниманием слушали. Одна королева, сама устроившая это чтение, чтобы иметь возможность предаться своим размышлениям, ничего не слышала. Размышления эти были весьма грустны. Король не доверял своей супруге. Ненависть кардинала преследовала ее. Ришелье не мог простить королеве, что она отвергла другое его чувство, более нежное. Анна Австрийская видела, как пали вокруг нее самые преданные ее слуги, самые близкие ее поверенные, самые дорогие ее любимцы. Она приносила несчастье всем окружающим. Дружба ее была гибельным знаком, вызывавшим преследование. Госпожа де Шеврес и госпожа де Верне были в ссылке. Лапорт не скрывал от своей повелительницы, что с минуты на минуту ждет ареста. Неожиданно двери комнаты отворились, и вошел король. Госпожа де Гемене тотчас же умолкла, все дамы встали, наступило глубокое молчание. Король не произнес никакого приветствия. Остановившись перед королевой, он сказал ей изменившимся голосом:
«Сударыня, сейчас сюда явится канцлер. Он сообщит вам то, что я поручил ему передать».
Несчастной королеве беспрестанно угрожали разводом, ссылкою и даже судом. Она заметно побледнела и тихо спросила: «К чему это посещение, государь? И что мне скажет господин канцлер, чего бы вы, ваше величество, не могли бы сами сказать мне?»
Король ничего не ответил, повернулся на каблуках и вышел. В ту же минуту капитан гвардии господин де Гито доложил о приходе канцлера.
Канцлер вошел, смущенно улыбаясь. Мы еще встретимся с ним в нашей повести. Канцлер был человек странный. Дорош Лемаль, каноник собора Парижской Богоматери, бывший прежде камердинером у кардинала, рекомендовал его высокопреосвященству как человека преданного. Кардинал положился на него и не раскаялся в этом. О нем рассказывали много разных историй и, между прочим, следующую. После бурно проведенной молодости он удалился в монастырь, чтобы искупить грехи своей юности. Но, попав в это святое место, бедный кающийся недостаточно быстро захлопнул за собой дверь. Так что соблазны, от которых он бежал, проникли вслед за ним. Они непрерывно его обуревали, и настоятель, которому он исповедался в этой напасти, посоветовал ему, чтобы отогнать демона-искусителя, прибегать к помощи колокола и звонить изо всех сил. Извещенные звоном монахи, зная, что искушение осаждает одного из их братьев, всем братством станут на молитву за него. Будущему канцлеру совет понравился. Он начал заклинать злого духа с помощью молитв монахов. Но дьявол не так легко отступает из крепости, которую он завладел. По мере того, как усиливались заклинания, он усиливал соблазны, так что день и ночь колокол звонил во всю мощь, возвещая о великом желании кающегося умертвить свою плоть. Монахи не имели ни минуты отдыха. Днем они только и делали, что поднимались и спускались по лестнице, ведущей в часовню, а ночью, после вечерни, они должны были еще 20 раз соскакивать с постели и простираться ниц на каменном полу. Неизвестно, дьявол ли оставил свою добычу или монахи устали, но по прошествии 3 месяцев кающийся снова появился в свете, имея за собой репутацию самого страшного бесноватого, который когда-либо существовал. Выйдя из монастыря, он принял судейское звание и принял сторону кардинала, что доказывало его немалую проницательность. Став канцлером, он ревностно служил его высокопреосвященству, всячески помогая кардиналу в его кознях против вдовствующей королевы и против Анны Австрийской. Королева села в кресло, подала знак дамам занять свои места и с крайним высокомерием спросила канцлера: «Что вам угодно, милостивый государь, и для чего вы сюда явились?»
«Чтобы произвести именем короля, со всем уважением к вашему величеству, тщательный обыск».
«Как?
Обыск? У меня что за низость? Простите меня, государыня, но я лишь орудие короля. Разве его величество не просил вас приготовиться к этому посещению?
Ищите, сударь, по-видимому, я преступница. Эстефания, дайте ключи от моих столов и конторок. Для виду канцлер обыскал столы. Он знал, что важное письмо, написанное королевою в этот день, спрятано не там. Как он не колебался, а нужно было приступить к личному обыску. Он подошел к королеве и весьма нерешительным тоном произнес: «Теперь мне остается произвести главный обыск».
«Какой?» — спросила королева, не понимая или не желая понимать.
«Его величеству известно, что вы сегодня написали письмо и еще не успели отослать его. Этого письма нет ни в столе, ни в конторке».
«И вы осмелитесь поднять руку на вашу королеву?» — сказала Анна Австрийская, выпрямляясь во весь рост и устремляя на канцлера угрожающий взгляд.
«Я верный подданный короля, ваше величество, и я исполню все, что мне прикажет его величество».
«Да, это правда», — сказала королева. «Шпионы кардинала не ошиблись. Я сегодня написала письмо, и это письмо еще не отослано. Письмо здесь». И королева поднесла свою прекрасную руку к корсажу.
«В таком случае дайте мне это письмо», — сказал канцлер.
«Я отдам его только королю», — сказала Анна.
«Если б король хотел сам получить это письмо, он сам бы его от вас потребовал. Но, повторяю, вашему величеству, он приказал мне потребовать его у вас. И если вы не отдадите письма,
что тогда?»
«Ваше величество, мне приказано взять его у вас».
«Как? Что вы хотите сказать?»
«Что мои полномочия идут очень далеко, и что мне дано право произвести даже личный обыск вашего величества».
«Какой ужас!» — воскликнула королева.
«Не будет ли угодно вашему величеству не доводить меня до этого?»
«Бесчестное насилие! Вы понимаете, что вы делаете, сударь?»
«Приказ короля, ваше величество! Простите меня!»
«Я этого не потерплю! Нет, нет, я скорее умру!» — воскликнула королева, в которой вскипела кровь повелителей Испании и Австрии. Канцлер низко поклонился и с явным намерением не отступить ни на шаг от принятого на себя поручения приблизился к королеве. Из глаз королевы мгновенно брызнули слезы ярости. Анна Австрийская отшатнулась. Она так побледнела, что можно было подумать, что она умрет на месте. Чтобы не упасть, она оперлась левой рукой на стол, стоявший позади нее, а правой вынула из-за корсажа письмо и подала канцлеру.
«Вот это письмо!» — крикнула королева прерывающимся и трепещущим голосом. «Возьмите его и избавьте меня от вашего гнусного присутствия!»
Канцлер взял письмо, поклонился до земли и вышел. Лишь только затворилась за ним дверь, королева без чувств упала на руки своих дам.
Канцлер отнес письмо королю, не прочитав его. Король взял письмо трепещущей рукой, начал искать адрес, которого не оказалось, побледнел, медленно раскрыл его, потом, увидя из первых же слов, что оно написано королю испанскому, быстро его прочел. Это был целый план нападения, направленный против кардинала. Королева приглашала своего брата и императора австрийского, оскорбленных политикой Ришелье, вечной целью которого было унижение австрийского дома, сделать вид, будто они намерены объявить войну Франции, и условием мира поставить удаление кардинала. Но о любви во всем письме не было ни слова. Король, обрадовавшись, спросил, в Лувре ли еще кардинал? Ему ответили, что его высокопреосвященство ожидает в рабочем кабинете приказаний его величества. Король тотчас же отправился к нему.
«Вы были правы, герцог», — сказал он ему, — «а я не прав. Вся интрига была политическая. В этом письме и не упоминается о любви, вот оно. Зато в нем много говорится о вас».
Кардинал взял письмо и прочел его с величайшим вниманием. Потом, кончив, перечел еще раз. «Изволите видеть, ваше величество, до чего доходят мои враги. Грозят двумя войнами, если вы меня не отрешите. На вашем месте, государь, по правде говоря, я уступил бы столь мощным настояниям. Я же, со своей стороны, счел бы за истинное счастье удалиться от дел».
«Что вы говорите, герцог?»
«Я говорю, государь, что здоровье мое гибнет в этой беспрерывной борьбе и вечной работе. Я, по всей вероятности, не вынесу трудов по осаде Ла-Рошели. И лучше назначить туда господина де Канде или господина де Бассампьера. Я слабый служитель церкви, и меня беспрерывно отрывают от моего прямого призвания ради таких дел, к которым я не имею ни малейшей склонности.
Счастье будет сопутствовать вам во внутренних делах. Не сомневаюсь, что ваша слава умножится и за рубежом».
«Господин герцог», — сказал король, — «я понимаю вас. Успокойтесь. Все, кто назван в этом письме, будут наказаны по заслугам, в том числе и сама королева».
«Что вы говорите, государь? Сохрани Боже, чтобы из-за меня королева понесла хоть малейшую неприятность. Она меня всегда считала своим врагом, хотя, ваше величество, можете сами засвидетельствовать, что я всегда принимал ее сторону даже против вас. О, если бы она изменяла вашему величеству, тогда другое дело. Тогда я первый сказал бы: нет прощения, государь, нет прощения для виновной. Но, к счастью, ваше величество, получили сейчас новые доказательства добродетели ее величества».
«Верно, господин кардинал», — сказал король. «И вы были правы, как всегда. Но, тем не менее, королева заслужила мой гнев».
«Она сама, государь, гневается на вас. И это мне понятно. Ваше величество, обошлись с ней слишком строго».
«Так я всегда буду поступать с моими и вашими врагами, герцог. Как бы они высоко ни стояли и какой бы опасности я ни подвергался».
«Королева — враг мой, но не ваш, государь. Напротив, она супруга преданная, покорная и безупречная. Позвольте же мне заступиться за нее перед вашим величеством.
Пусть она смирится и подойдет ко мне первая».
«Нет, государь, вы подайте пример. Вы первы были неправы, подозревая королеву».
«Подойти первым? Никогда!
Умоляю вас, государь».
«Да и как помириться с ней?»
«Сделав вещь ей приятную».
«Какую?»
«Дайте бал. Вы знаете, как королева любит танцы. Я убежден, что ее гнев не устоит против такого внимания».
«Господин кардинал, вы знаете, что я не люблю все эти светские удовольствия».
«Королева будет вам тем признательнее. Это будет для нее случай надеть прекрасные бриллиантовые подвески, которые вы подарили ей в ее именины. Ее величеству еще ни разу не пришлось их надеть».
«Посмотрим, господин кардинал, посмотрим», — сказал король. Он был рад, что королева оказалась виновной в преступлении его не тревожившем и невинной в том, чего он так опасался. Он был вполне готов помириться с ней. «Посмотрим, но, клянусь честью, вы слишком снисходительны».
«Государь», — сказал кардинал, — «предоставьте строгость министрам, снисходительность — добродетель королей». И кардинал, слыша, что бьет 11 часов, низко поклонился и простился с королем, умоляя его помириться с королевой. Анна Австрийская после истории с письмом ожидала упреков и весьма удивилась, увидев на другой день, что король делает попытки к примирению. Первое движение ее было оттолкнуть его. Гордость женщины и достоинство королевы были в ней жестоко оскорблены. Она не могла этого забыть так скоро, но, убежденная советами своих дам, она, наконец, сделала вид, что начинает забывать нанесенную ей обиду. Король воспользовался этим, чтобы сказать ей, что в скором времени намеревается дать праздник.
Для бедной Анны Австрийской всякое развлечение было такой радостью, что при первых же словах о предстоящем празднике она, как и предсказывал кардинал, сразу пришла в хорошее настроение. Она спросила, на какой день назначен праздник. Король отвечал, что об этом он еще посоветуется с кардиналом. Действительно, каждый день король спрашивал у кардинала, когда будет праздник, и каждый день кардинал под каким-нибудь предлогом откладывал срок. Так прошло 10 дней. На 8-й день после описанной нами сцены кардинал получил из Лондона письмо, в котором были только следующие строки. «Они у меня, но я не могу оставить Лондон, потому что мне не хватает денег. Пришлите 500 пистолей, и через 4 или 5 дней по получении их я буду в Париже». В тот день, когда кардинал получил это письмо, король задал ему обычный свой вопрос. Кардинал стал считать по пальцам и сказал про себя: «Она приедет через 4 или 5 дней после того, как получит деньги. Чтобы деньги дошли, требуется 4 или 5 дней. Чтобы ей приехать сюда, столько же. Итого 10 дней. Теперь оставим время для непредвиденных случайностей и женских слабостей».
«Что же, господин герцог, — сказал король, — сосчитали?»
«Да, государь. Сегодня 20 сентября. 3 октября городские старшины дают праздник. Прекрасный случай. Никому и в голову не придет, что вы ищете примирение с королевой». Потом кардинал прибавил: «Кстати, государь, не забудьте сказать ее величеству накануне этого дня, что вы желаете увидеть на ней ее бриллиантовые подвески.